Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 31 марта. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Еще один храм Подмосковья начал полноценную богослужебную жизнь. Чин его освящения возглавил предстоятель Русской Церкви. В день памяти святителя Григория Паламы, учителя о нетварном свете, в Киеве почтили подвижников, которые отказались от земных благ ради созерцания этого света. Люди без крова над головой остаются нашими братьями и сестрами во Христе. Они нуждаются в неравнодушии окружающих, в их помощи и молитве. Теперь более подробно об этих и других событиях. В день памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоницкого, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма святого благоверного великого князя Александра Невского. Это патриаршее подворье в Александровке, в Зеленоградском округе Москвы. После в новоосвященном храме состоялась божественная литургия святителя Василия Великого. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения, рассказывает Эльвира Гордеева.
Для настоятеля, прихожан и жителей Зеленограда день 24 марта 2019 года навсегда останется важнейшей вехой в летописи новопостроенного храма святого благоверного князя Александра Невского. Долгожданное для всех великое освящение Дома Божия, возведенного на месте кровопролитных сражений Московской битвы 1941 года, прибыл совершить предстоятель Русской Церкви, святейший патриарх Кирилл. За великопостным богослужением его святейшеству сослужили наместники Троицы Сергиевой Лавры и Донского монастыря, благочинные пяти церковных округов Северного и Северо-Западного викариат столицы, Московское духовенство.
Даруй же нам единомыслие и мир, сотворшим же здание сей храма освящения, по любви к тебе Богу тщательно оставление согрешений подашь.
На малом входе указом святейшего патриарха Кирилла во внимание к трудам по строительству храма настоятель Александра Невского прихода был удостоен права ношения палицы и наперстного креста с украшениями.
Аксиос!
На сугубо Екатинии были вознесены прошения о единстве православной церкви и сохранении церкви от разделений и расколов. Затем святейший патриарх Кирилл совершил молитву о мире на Украине. По окончании богослужения настоятель храма священник Максим Казаков приветствовал святейшего владыку, поблагодарив патриарха Кирилла за отеческое попечение об Александро-Невском приходе и совершении великого освящения храма.
Позвольте в знак нашей почтительности, благодарности преподнести вам этот храмовый образ святого благоверного великого князя Александра Невского вам на память и просим ваших святых молитв о нас недостойных.
Предстоятель Русской Церкви обратился к прихожанам с первосвятительским словом, посвятив его толкованию недели святотворных постов. Так на языке церковного устава именуется второе воскресенье Великого Поста.
Свет, который зажигается в сердце человека через молитву, пост, через совершение добрых дел, свет, который отображается в лице человека, в его глазах, это не простой свет. Это явление божественной благодати. Свет есть синоним божественной благодати, есть видимое выражение божественной благодати.
Как отметил его святейшество, доступными средствами для того, чтобы стяжать божественную благодать, являются пост и молитва, на которых церковь особенно настаивает в дни Святой Четыридесятницы.
Мы вспоминаем о стяжании божественной благодати во вторую неделю Великого Поста. У нас еще остается 5 недель, которые мы можем использовать для того, чтобы хотя бы в малой степени, но повторить дивный опыт святых, стяжавших благодать, стяжавших божественный свет».
В дар новоосвященному храму святейший патриарх Кирилл передал икону Святой Троицы. Затем во внимание к помощи в возведении храма в Александровке святейший патриарх Кирилл вручил церковные награды. А в заключение еще раз поздравил молящихся со вторым воскресением Великого Поста и пожелал помощи Божией на продолжение великопостного поприща во спасение душ.
В неделю вторую Великого Поста отмечался праздник Собора всех преподобных Киево-Печерских. В этот день блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий совершил божественную литургию в храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Следующий сюжет подготовлен по материалам информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви.
Владыке митрополиту сослужил сон архипастырей православной Украины, а также духовенство монастыря. На малом входе блаженнейший митрополит Ануфрий отметил богослужебными наградами братью обители в священном сане. После чтения Евангелия предстоятель обратился к многочисленной пастве. В своей проповеди блаженнейший владыка объяснил молящимся православное учение о нетварности фаворского света, который защищал святитель Григорий Палама, чтимый в этот день. Рассказал и о подвиге преподобных отцов Печерских, которые отказались от земных благ для созерцания этого света. Архипастырь подчеркнул необходимость очищать свою душу от грехов через покаяние, пост и молитву для того, чтобы улучшить духовное зрение и увидеть божественный свет.
Господь живет в каждом человеке. Знает этот человек, не знает. Он хочет этого, не хочет. Господь живет в каждом человеке. Священное Писание говорит, что Господь просвещает всякого человека, грядущего в мир. Божественный свет наполняет всякого человека, грядущего в мир, то есть приходящего в мир. И этим светом мы живем.
За литургией была вознесена сугубая молитва о мире на Украине и единстве Православной Церкви. Также особенно молились в этот день о детях, страдающих от аутизма и расстройства аутистического спектра. По благословению блаженнейшего митрополита Ануфрия такая молитва прозвучала в этот день во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви. В завершение богослужения перед иконой Собора всех преподобных Киево-Печерских был совершен чин славления. Блаженнейший владыка поздравил всех со второй недели Великого Поста, Днем памяти святителя Григория Паламы и праздником Собора всех преподобных Киево-Печерских.
Пусть Господь просветит нам светом божественной истины, помогает нам достойно жить и стоять и странствовать по земной. По земной доли и достигнуть вечной жизни в Царстве Небесном, где же свет, доступный Святые Троицы, где веселящихся всех жилищ. С праздником!
Спасибо!
В неделю святителя Григория Паламы сонм архиереев совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Вместе с епископами епархии молился гость Урала, архиепископ Подольский Тихон, управляющий Берлинско-Германской епархией. Вечером того же дня в храме была совершена пассия. Надежда Калинина продолжит.
Архиепископ Тихон с декабря 2017 года управляет Берлинско-Германской епархией. В столице Среднего Урала владыка уже не в первый раз. Полтора года назад архипастырь приезжал сюда, сопровождая патриарха Иерусалимского Феофила III в дни празднования памяти святой Екатерины.
И для меня, у которого остались глубокие впечатления от посещения, после того, когда завершился уже архипастырский визит патриарха Иерусалимского и делегации, я проводил их, у меня было одно желание – вернуться вновь. По приглашению владыки митрополита Кирилла прибыл сюда на торжества по случаю его годовщины Хиротониева епископа.
По завершении богослужения владыка Кирилл преподал всем архипастырское благословение, вспоминая чтение Евангелия об исцелении расслабленного, которого его родные и близкие принесли ко Христу из-за многолюдства, разобрав крышу дома, где проповедовал Спаситель. Митрополит Кирилл отметил, что каждый раз, слушая это повествование, задается вопросом: а что бы я сделал, что бы мы сделали, если оказались бы на этом месте?
Вот я друг этого больного человека. Я пришел, там все закрыто, народу полно, пройти невозможно. Что бы мы сделали? Мы сказали: ну извини, видишь, как получается, и отнесли бы обратно. Но не получилось, в следующий раз, может быть, получится и принесем. Какое усердие должно быть? Что мы делаем для того, чтобы нам пройти в то место, где Христос проповедует и исцеляет?
Вечером в том же храме митрополит Кирилл и епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений совершили пассию. По времени возникновения пассия относится к середине 17 века. Она была составлена митрополитом Киевским Петром Могилой. За каждой пассией прочитываются отрывки евангельского повествования о страданиях Иисуса Христа. Ведь само слово «пассия» с латинского переводится как «страдание». 4 раза в год в соответствии с числом евангелистов читаются отрывки Нового Завета. Смысл данной службы в том, чтобы молящиеся смогли прочувствовать, как страдал Спаситель во время своих крестных мук. А по завершении богослужения собравшихся ждала лекция.
Нас сегодня, и надеюсь, Господь сподобит и последующие воскресные дни, когда будет совершаться пассия, отец Авраам будет нас назидать, учить доброму, учить прежде всего спасению наших бессмертных душ.
Отец Авраам посвятил эту встречу покаянию и святым, которые призывали нас к этому.
Каяться нужно так, чтобы грехи были названы. Как это может совершиться в нашей жизни? Мы таким образом можем просто забыть их. Иногда нечаянно, а иногда нарочно, как бы сказать, загоняя эти воспоминания в уголки памяти, чтобы никак не портить, так сказать, себе настроение, чтобы быть всегда в благодушном настроении.
Такие встречи будут проходить каждое Великопостное воскресенье в Свято-Троицком кафедральном соборе города Екатеринбурга.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил божественную литургию в Староладожском Никольском мужском монастыре. Вместе с владыкой в путь отправилась и наша съемочная группа.
Никольский монастырь – один из самых древних в Санкт-Петербургской митрополии. Он основан в 1240 году святым Александром Невским. Главная святыня обители – ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца, доставленный в 2002 году из итальянского города Бари. Пока службы проходят только в одном храме – святителя Иоанна Златоуста. Остальные храмы восстанавливаются после долгих лет богоборческой власти, практически уничтожившей обитель. Молитвенный визит митрополита Варсонофия стал важным событием в жизни монастыря и прихожан. Недаром владыку называют храмостроителем. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Новоладожского округа протоиерей Александр Волков, наместник монастыря архимандрит Варфоломей Чубов и братья обители. В проповеди после литургии владыка сказал:
«Дорогой отец Варфоломей, игумен, настоятель этой святой обители, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас поздравляю с воскресным праздником второй недели Великого Поста с памятью святителя Григория Паламы. Святитель Григорий Палама действительно в своих богословских трудах изложил православное учение о фаворском свете, свете которого подвижники благочестия сподоблялись за свои усиленные труды по очищению своего сердца, и многие видели этот божественный нетварный свет.
Нам по нашим грехам такого дара не дается. только обладающие чистотой сердца, великим смирением сподобляются таких даров», – продолжил Владыка.
«Но Господь нас не оставил без света своего. Он нам даровал, во-первых, Евангелие. Евангелие – это такой же божественный свет. Господь даровал нам заповеди – это тоже для нас свет. Господь даровал нам ум, сердце – тоже. Мы можем при помощи и ума, и совести, и сердца различать, что есть добро, а что есть зло. Мы, христиане, называемся чадами света. То есть мы должны все время ходить во свете».
Владыка пожелал наместнику помощи Божией в трудах. Обители была подарена икона святителя Николая Чудотворца. Правящий архиерей подарил на память архимандриту Варфоломею крест с украшениями.
В канун Третьей Седмицы Великого Поста митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил пассию в Казанском кафедральном соборе. Архипастырю сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергей Куксевич и духовенство собора.
В одном из крупнейших храмов города на Неве в минувшее воскресенье было совершено особое великопостное богослужение – пассия, первое из четырех воскресных последований. Когда Святое Евангелие было принесено в центр храма и положено перед крестом, владыка Варсонофий, сослужившее духовенство, прочли акафист страстям Христовым.
«Разуму неразуменно вольного твоего страдания, не разумеешь, иудеи, сего ради дав наши со светильники, ищущим цареки, сиаз есть, аще подошь на земле, на посем связавшися, ведошь на судище, мы ж на семь пути припадущих тебе с любовью зовем».
На Великовечерне владыка Варсонофий прочитал 26 и 27 главы Евангелия от Матфея, повествующие о страданиях Христа. По традиции, во время чтения молящиеся и духовенство стояли с зажженными свечами. После чтения Евангелия протоиерей Казанского кафедрального собора Николай Преображенский в своей проповеди еще раз напомнил об искупительном подвиге Христа Спасителя. Вслед за этим владыка Варсонофий в сослужении духовенства совершил поклонение Кресту Господню. По завершению служения митрополит обратился к собравшимся с архипастырским словом.
«Конечно, мы здесь видим, кроме любви Божией, еще и милосердие Божие, которое он проявляет к разбойнику. Для нас тоже это надежда. Если разбойник в последнюю минуту смог покаяться перед Господом, рядом с ним висящим, и спастись, и первого идти в рай, то мы с вами, конечно, имеем возможность тоже покаяться, попросить у Господа прощения за наши грехи. Потому что все грехи, которые мы совершаем, они нас сразу становят в ряды с теми, кто его распинал. Так вот, нам не желательно там стоять с распинателями. А чтобы там не стоять, надо раскаяться в тех грехах, которые мы совершили, и постараться больше новых грехов не совершать».
Чинопоследование – самое позднее по времени возникновения служба. Так органично включенное в богослужебный цикл Великого Поста помогает нам понять, что пришлось перенести Творцу и что требуется от нас, чтобы ответить на эту любовь.
В дни Великого Поста священнослужители Омской епархии по традиции участвуют в исповеди и совместном служении литургии преждеосвященных даров. Местом общей молитвы становится кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. На редком богослужении, собравшем множество священнослужителей, побывали и наши коллеги.
Общая исповедь для священнослужителей является давней традицией русской церкви. Она дает священникам отдаленных приходов возможность поделиться своими проблемами и переживаниями с духовными наставниками, чтобы получить от них мудрый совет и наставление.
Общая епархиальная исповедь подразумевает то, что церковь прежде всего сама по себе она единая, святая, соборная и апостольская. Поэтому духовенство, в том числе объединяясь у чаши Христовой, вместе с мирянами совместно проповедуют Христа.
На следующий день все духовенство епархии сослужило митрополиту Владимиру за литургией преждеосвященных даров и причастилось пречистых тайн. В эти дни церковь, сокрушаясь о греховном состоянии человека, указывает на пост как на средство к духовному просветлению.
Причащаться во дни Великого Поста – это очень важно, потому что если не ходить на великопостную службу, то не сможешь почувствовать тот дух Великого Поста.
О глубоком смысле поста и молитвы рассказал в своей проповеди митрополит Владимир.
По традиции в древней церкви причащались всегда все присутствующие. Все приходили, имели страх Божий, готовились в свою жизнь для жизни вечной. Поэтому, дорогие отцы, мы сегодня с вами причастились вместе. Я вас прошу на своих приходах, постарайтесь, чтобы тоже почаще причащать верующих.
В дни Великого Поста церковь молится о благодатном озарении постящихся и кающихся, побуждая христиан к новым подвигам.
С 15 века ведет отсчет своей истории Казанская Богородицкая Плащанская мужская пустынь. Пережившая время великой смуты и разорения советской властью, святая обитель вновь принимает паломников в будни и в дни торжеств. В день памяти святителя Григория Паламы митрополит Брянский и Севский Александр совершил божественную литургию в монастырском храме в честь сошествия Святого Духа.
История этого монастыря тесно связана с историей старчества в России. Плащанские старцы уходили в Брянские леса. Они прославились подвижничеством и духовной рассудительностью. В дни Великого Поста на архиерейское богослужение в монастырь приехало множество паломников.
Я приехала сегодня со своей семьей, со своим мужем и со своей свекровью, мамой. Впервые мы сюда приехали. Это место, я слышала о нем, но почему-то не получалось приехать. Но вот, слава Богу, как-то Господь расположил, что в Великий Пост мы сюда приехали на такую молитву. И чувствуется здесь безмятежность такая, тишина, спокойствие. Красиво здесь очень.
Великий пост – особое время для монашествующих. Плащанская пустынь любима людьми. Благодать и тишина этого святого места, уединенного от городской суеты, красота храмов и ухоженные монастырской территории привлекают сюда многих. И паломники, впервые посетившие обитель, вновь стремятся вернуться в монастырь.
В этот воскресный день второй недели Великого Поста я хотел бы пригласить всех побольше совершать молитву, пусть она будет в простоте сердца, немногословной, но пусть она будет искренней, чистой, как у детей.
В настоящее время в монастыре продолжается возведение главного храма – трехпрестольного Казанского собора, разрушенного в богоборческие времена. Сейчас проводится работа по оштукатуриванию внутренних стен храма. Продолжаются труды по подготовке Плащанской обители к 400-летнему юбилею, празднование которого состоится в 2020 году.
В Царицыно прошел международный научно-общественный форум «Елисаветинское наследие». Историки, педагоги, священнослужители, сестры милосердия делились опытом продвижения паломнических маршрутов и социального служения. Мероприятие началось с молебна святой преподобно-мученицы Елизавете Федоровне. Главным событием форума стала научно-общественная конференция, на которой побывала Галина Ледвина. Подробности в сюжете.
Подвижники милосердия собрались в Москве из разных стран – России, Германии, Финляндии, Великобритании и Святой Земли. Это представители монастырей, сестричеств, хосписов, благотворительных фондов, гимназий и паломнических служб. Всех объединяет светлый образ великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, ее пример благотворительности и милосердия. Царицыно местом встречи выбрано не случайно.
Для нас очень важно, что сегодня мы их можем принять на площадке нашей выставки «Российская благотворительность под покровительством Императорского дома Романовых». Это замечательный масштабный проект. Сейчас проходит Царицыно первая его часть, потому что 300 лет благотворительности царствующего дома – это огромная тема. У нас больше 20 музеев и архивов участвуют. У нас потрясающие собрания частные тоже предоставили свои экспонаты на выставку. То есть это масштабнейший проект, 12 залов Екатерининского дворца, и каждый из них в свой регион, в свою местность, в свою страну увезет это прекрасное впечатление о делах милосердия, которые живы, которые продолжаются.
Форум организовал фонд Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. Его главная цель – содействие возрождению традиций милосердия и благотворительности. В 2018 году фонд начал реализацию туристского проекта «Императорский маршрут», который соединяет места пребывания, ссылки и гибели 18 членов императорского дома Романовых. Отправная точка в Екатеринбурге. Там запущен мультимедийный парк «Россия. Моя история». Парк реализует очень интересный просветительский проект «Императорская Россия».
Он в первую очередь ориентирован и рассчитан на детей и молодежь, подрастающее поколение, которые не имеют возможности посещать стационарные выставки. То есть это дети, учащиеся отдаленных уголков области. Мы выезжаем туда целым десантом, читаем лекции, входит в проект такая комплексная, мастер-классы, уроки чтения и письма в императорской семье. Интерес неподдельный. Главная задача вот вызвать этот интерес.
Великая княгиня Елизавета Федоровна создала движение «Сестер Милосердия» и «Марфо-Мариинскую обитель», при которой сегодня действует детский дом и служба помощи милосердия. В наши дни елизаветинское движение насчитывает около 300 общественных и церковных организаций. Сестра Милосердия Елизаветинского сестричества из Тольятти рассказала о новом проекте в области изучения истории, основанном на примере подвига преподобной мученицы Елизаветы.
От форума, конечно же, мы ждем обмена опытом, мы ждем, скажем так, взаимодействия с другими сестричествами, поскольку работа самого сестричества очень разнообразна. Это и сестринский уход за людьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию, это и патронажный уход, это и социальные посты, медицинские посты, которые организованы в детских учреждениях, также кормление бездомных. Очень много вопросов возникает, нам, конечно, нужна помощь.
Почетный член Ассоциации объединения Дома Романовых Павел Куликовский-Романов свое выступление посвятил теме благотворительности. Представитель Иерусалимской православной общины Елеон 2000 рассказала об утрате многих раритетов, подаренных православным приходом на Святой Земле Великокняжеской четой Сергеем Александровичем и Елизаветой Федоровной. Отдельный день форума был посвящен теме социального служения. Для участников было организовано посещение военного госпиталя имени Бурденко и выставки «Российская благотворительность» под покровительством императорского дома Романовых.
Многодетность сегодня особый подвиг, на который не просто решиться людям, привыкшим жить для себя. Глава Нижегородской митрополии поддерживает тех, кто встает на этот путь служения семье, кто решается на рождение третьего и последующих детей. Архипастырь лично крестит малышей. Свидетелями очередного такого крещения стали наши коллеги.
В 12-й раз в Спасском Староярмарочном соборе состоялось таинство крещения младенцев. Над тремя мальчиками и девочкой его совершил глава Нижегородской митрополии. Традиция, по которой малышей из многодетных семей крестит владыка Георгий, появилась в 2016 году. И каждый раз для всех участников это событие наполнено особой радостью. Они становятся свидетелями духовного рождения новых членов церкви.
Обращать веру, во-первых, потому что сами веруем. Спасение ищем и для себя, и для своих детей.
Во все времена дети – это наша радость. Мы верим в Бога, и нам было бы очень приятно, что это будет делать владыка. Не где-то в другой церкви, а именно здесь.
Это важно, ну, чтобы он нашел дорогу к Богу, чтобы рос хорошим человеком, с Богом в сердце.
Обращаясь к родителям и крестным с напутственным словом, правящий архиерей отметил, что теперь на них лежит особая ответственность – вместе с ребенком вступить на путь благочестия.
Бывает так, что сами крестные родители не очень воцерковлены. Теперь придется и вам воцерковляться, потому что можно дать лишь только то, что сам имеешь. Поэтому совершайте свою молитву и домашнюю на своих уже новокрещенных чадах, и соборную в храме. И ведите христианскую благочестивую жизнь. Ну а наших мам вызываем к дальнейшему деторождению. Господь, видя наши заботы о будущем нашей страны, послал свое благословение, мир и утешение.
Практика таких крещений будет продолжена. Поэтому многодетные родители, желающие, чтобы это таинство совершил митрополит Георгий, могут получить более подробную информацию по телефону 413-1806.
В Ульяновске открылся пункт бесплатного питания для малоимущих и бездомных людей. Проект реализует Симбирская епархия и Центр помощи доверия. С подробностями наши коллеги.
Нехитрое меню, ложки, тарелки и пара столиков. Здесь, возле наркологического диспансера Ульяновска, теперь может поесть каждый. Дважды в неделю, с 10 до 12 часов. При этом у вас не спросят ни документов, ни денег.
Подходите, горячие обеды. Бесплатные горячие обеды.
Возьмите.
Благотворительные.
Руку помощи с горячей и, самое главное, бесплатной едой нуждающимся протянули благотворительный центр помощи доверия и Симбирская епархия. Проект ориентирован прежде всего на малоимущих граждан и людей без определенного места жительства, рассказывают авторы идеи.
Элементарно, мы хотим помогать людям. Мы хотим, чтобы люди зимой не замерзали. Динамика растет в геометрической прогрессии. То есть, ну, на данный момент мы реализовываем уже пятое кормление, и с каждым разом людей прибывает в два раза больше.
В качестве волонтеров здесь православная молодежь. Наталья пришла сюда не впервые. Она сестра милосердия и на предложение откликнулась сразу. Оказывая помощь нуждающимся, делится девушка, ты получаешь особую духовную радость. И участие в социальных кормлениях лишний раз это подтвердило.
Есть кому помогать, есть кому налить тот же самый суп, налить компот, видеть вот эту вот улыбку после того, как они покушали, и говорят спасибо, и приходят еще.
В планах организаторов расширить географию и открыть дополнительные точки питания. А еще ввести в обиход специальные талоны, которые станут альтернативой милостыне для тех, кто просит подаяния у храма.
Люди по своей сущности милосердны, им хочется подать милостыню человеку, но в основном люди, которые сидят около храмов, это люди, которые злоупотребляют алкоголем. И человек понимает, что данный нуждающийся человек потратит эти деньги, которые он ему подаст, на алкоголь. Данный проект направлен на то, чтобы люди, покупая данные талоны, жертвовали талон человеку нуждающимся.
Приобрести такие талоны на питание для нуждающихся можно в трех храмах города: Спасо-Вознесенском соборе, Германовском и в храме иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. Елена Гончарова, Владислав Фролов, Симбирская метрополия.
В Чите продолжается реконструкция площади декабристов. На днях небольшой памятный знак в виде часовни, установленный в западной части парка, был увенчан крестом и куполом. С подробностями наши коллеги из епархиальной студии.
Эта площадь когда-то именовалась Старособорной. Ведь именно здесь, близ Березовой рощи, возвышался любимый забайкальцами старый уютный деревянный Казанский собор. Он прослужил читинцам 58 лет. И вот почти через 80 лет после сноса старого храма на Старособорной площади, ныне площади декабристов, установлен памятный знак часовни. Небесно-синий купол нетрадиционной квадратной формы с золотыми богородичными звездами и крест перед подъемом осветил митрополит Читинский Петров-Забайкальский Димитрий.
Даже если храм разрушен, то тот ангел, который присутствует в этом храме при освящении, он не исчезает с этого места. Один из крестных ходов на Казанскую икону Божьей Матери, как раз крестный ход сюда, вот на эту площадь, где когда-то стоял храм. И поэтому эта часовня будет, видимо, тем центром, к которому мы будем идти, как точки сакральной, да, точки нашего духовного соединения нынешних забайкальцев и читинцев к теми забайкальцами и читинцами, которые эту жизнь, духовную жизнь знали лучше, жили по этим Божьим законам и строили храмы.
Купол изготовили читинские умельцы мастерской Евгения Куржумова. Всего в багаже мастеров более десятка куполов для разных храмов России. Купол для новой часовни весит около 400 килограммов, а на изготовление ушло полтора месяца.
Делается каркас, вырезается пластины, материал нержавеющий сталь с покрытием окиси титана, вот синий цвет, ну, изготовление звезд, и все это собирается. Работа такая кропотливая. Не то, что в работе сложности, а, как обычно, какие-то препятствия такие сложные возникают. То свет отключат, то что-то сломается. Ну, это нормально в этой работе.
Подъем креста и купола – это еще не завершающий этап в устроении часовни. Здесь со временем будут установлены стенды, рассказывающие об истории старого Казанского собора.
советское время здесь лежали плиты с кладбища, да, и мы попирали, к сожалению, эти плиты ногами, память своих предков. Общественное движение «Красивая Чита», которое планировало и осуществило здесь реконструкцию этой площади, они предложили установить вот этот памятный знак в виде такой часовни. Это восстановление исторической справедливости.
Часовня, как и бывший храм, будет носить имя Казанской иконы Божьей Матери. И люди, отдыхающие в парке, всегда смогут молитвенно вспомнить и об утраченном храме, и о своих предках, которые век назад тоже молились на этом месте. Студия «Слово» Забайкальской митрополии.
В Государственном историческом музее в Москве работает выставка «Русский север», на которой представлены уникальные памятники быта и произведения искусства, в том числе церковного, созданные на территории современных Вологодской, Архангельской, Мурманской областей, Республик Карелия и Коми. Подробности в репортаже Елены Чач.
На выставке «Русский север» можно увидеть произведения, созданные народными ремесленниками и талантливейшими иконописцами своего времени, памятники древнерусской письменности и традиционные женские костюмы. Впервые демонстрируют сохранившиеся в фондах музея вышивки, привезенные из путешествий по русскому северу знаменитым художником и иллюстратором Иваном Билибиным. С современностью экспозицию связывает тема возрождения северных деревянных храмов. Выставка была организована при участии проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера».
Выставка «Русский Север» посвящена особому, удивительному региону нашей страны. Совершенно особенной историко-культурной традиции. И на этой выставке представлено более 360 экспонатов, рассказывающих о быте русского севера, крестьянском быте русского севера, о церковной культуре русского севера. Отдельные экспонаты у нас посвящены одному из самых известных и самых значительных монастырей, находящихся на русском севере, Соловецкому монастырю, и материалы, рассказывающие о Выголексинском общежительстве.
На выставке «Русский север» можно увидеть замечательные резные и расписные предметы быта, прекрасные памятники северного декоративно-прикладного искусства и, конечно, иконы. Такое масштабное экспонирование икон северных писем беспрецедентно для истории Государственного исторического музея. Древнейшие иконописные памятники относятся к XIV веку. Среди уникальных произведений – икона Богоматери с младенцем, происходящая из Соловецкого монастыря и принадлежавшая митрополиту Филиппу.
Хочется призвать наших посетителей внимательно-внимательно посмотреть на эту икону, потому что она абсолютно потрясающая, она ни на что не похожа. Но только внимательный взгляд вот выловит в этой иконе такие вот редкие детали. Если мы посмотрим на рубашечку младенца, то мы увидим под ней как бы обозначение косточек позвоночника. То есть это удивительно тонкое письмо.
Познакомиться с замечательными памятниками, представленными на выставке, москвичи и гости столицы могут до 20 мая.
В Димитровграде проходит выставка, посвященная новомученикам, пострадавшим в лагерях смерти Ясеновац на хорватской земле. В открытии экспозиции принял участие епископ Меликесский и чердаклинский Диодор.
В научно-культурном центре имени Славского в городе Димитровграде Ульяновской области состоялось открытие выставки «Живые. Новомученики концлагеря Ясеновац в свете воскресения», посвященной узникам хорватских лагерей смерти в период Второй мировой войны, прославленным Сербской православной церковью в лике святых. Церемонию открытия возглавил епископ Меликесский и чердаклинский Диодор, обратившись к собравшимся с приветственным словом.
«Я надеюсь, очень хочу, чтобы все вы были добрыми, вменяемыми гражданами нашей страны, чтобы Бог милосердный благословил каждого из вас чистым светлым разумом, чтобы вы устрояли свою жизнь именно созидательно, конструктивно, чтобы вы научились разделять и отделять добро от зла, И чтобы вы, конечно же, дай Бог, чтобы каждый из вас хотел идти путем добра, а не путем зверства, а не путем разрушения, издевательства над себе подобными, над своими согражданами и так далее. Вот как раз вот на этих фотографиях, на этих картинках мы можем хоть чуть-чуть почувствовать тот самый ужас, на который злые люди обрекли совершенно неповинных, огромное количество неповинных ни в чем людей, которые хотели жить, которые могли нормально жить, а их погубили, зверски погубили. И я надеюсь, что эта выставка, она пойдет всем нам на пользу, что хоть насколько-то, но каждый из вас задумается о том, все-таки кто мы такие, зачем мы есть, к чему мы стремимся и чего хотим от этой жизни.
В мероприятии приняли участие кадеты казачьего кадетского корпуса, Димитровградская общественность, официальные лица. Представленная выставка состоит из репродукции картин монахини Марии Антич, насельницы монастыря Ясеновац, выполненных в уникальном стиле, приближенном к иконографическому, а также коллажей исторических фотографий жизни в лагерях так называемого независимого хорватского государства и фоторабот ведущего радиостанции «Вера» Алексея Пичугина, посвященных современной жизни этих мест. В том числе в выставке экспонируются книги епископа Афанасия Евтича и епископа Йована Чульбарка, посвященные геноциду на территории бывшей Югославии. Всего выставка насчитывает 78 работ. Экспозиция будет действовать в Димитровграде до 30 марта. Пресс-служба Меликесской епархии.
Около 6 лет при храме преподобного Сергия Радонежского в Старом Осколе действует золотошвейная мастерская. Как проходит обучение старинному церковному искусству, смотрите в репортаже наших коллег из Белгородской митрополии.
На Руси золотошвейное искусство получило распространение с принятием христианства. В первую очередь дорогие нити применяли вышивки икон, плащаниц, богослужебных предметов, облачение духовенства. Впоследствии золотой вышивкой стали украшать парадные костюмы дворцовой знати и платья светских дам. Но к середине XIX века из-за смены моды, а также высокой стоимости, спрос на нее упал. В XX веке секреты старинного мастерства были едва не утеряны.
Училась в Тверской области, в городе Торжке. Это, на тот момент это было единственное место, где можно было этому обучиться. Сейчас я знаю, что в Санкт-Петербурге уже открыли тоже институт на базе. Вот. Потом в Сергиевом Посаде есть.
Изначально при шитье действительно использовались золотые или серебряные нити. Но сегодня применяют металлизированные, созданные фабричным способом.
Раньше использовалось чистое золото и серебро. Вытягивали тонкие нити из этого металла, из драгоценных металлов. Сейчас, конечно, в наше время уже крайне редко найти такую нить. К тому же она не очень практична, она ломкая очень.
Золотошвейная техника требует особого терпения и усердия. Занятия продолжаются 5 часов.
Какие-то навыки, ну, чисто женские такие, конечно, все мы умеем что-то там вот зашить, пришить, да. Но здесь такая кропотливая ответственность, потому что каждый стежок, особенно на бархате, да, он оставляет все там, так скажем, отверстия ненужные, да, и, в общем, достаточно ответственно подходишь к каждому стежку, чтобы лишний раз не распускать это все.
За несколько лет мастерицы изготовили нарядные закладки для богослужебных книг, мешочки для просфор. Сегодня они трудятся над литургическим комплектом для храма, вышивают воздух и покровцы. Такая работа доставляет пользу и душе.
Иногда можно и молитву про себя почитать. Я вообще так достаточно молчаливый человек, поэтому, ну, так скажем, такая работа по мне.
Можно сравнить и с нашей духовной жизнью. Вот вышивка, когда человек сам занимается этим, вручную, кропотливый вот этот труд, стежок за стежком, да, и вот это то же самое, как в нашей духовной жизни. Не сразу все у тебя получается, да, ты должен начать с каких-то основ, с чего-то простого к более сложному.
Век компьютеризации и робототехники, золотошвейный промысел выглядит некой архаикой. Но именно это и делает его уникальным. Светлана Воронцова и Дмитрий Зиновьев специально для телеканала «Союз».
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Завтра, 1 апреля, иконы Божьей Матери Умиления Смоленская. 2 апреля – преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих в обители святого Саввы убиенных. 3 апреля – преподобного Серафима Вырицкого. 4 апреля – иконы Божьей Матери Изборская. 5 апреля – преподобного мученика Никона, сицилийского епископа и 199 учеников его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. 6 апреля – седмица 4 Великого Поста, поминовение усопших, предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы. 7 апреля – неделя 4 Великого Поста, Благовещение Пресвятой Богородицы, представление святителя Тихона Белавина, патриарха Московского и всея Руси, икон Божьей Матери Благовещение Московское и Благовещение Киевское. Вы смотрели программу «События недели». Пребывайте с Богом. Всего вам доброго.